говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». И в течение этого часа предлагаем послушать в начале очередную передачу из цикла музыковеда, журналиста Людмилы Кирилловой «О крестных ходах». Сегодня речь пойдет об одном из наиболее многолюдных и древних крестных ходов в России – Великорецком. А затем, примерно через полчаса, вас ждет новая встреча с известным киноведом, доктором искусствоведения Ириной Николаевной Гращенковой в ее авторском радиоцикле «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Нашу программу продолжает музыковед, журналист Людмила Кириллова, которая обратилась в своем радиоцикле к истории и значению такого молебствия, как крестный ход. И сегодня речь пойдет, пожалуй, о самом известном и самом древнем паломническом пути в России.
Вернемся к теме крестных ходов. Мне доводилось множество раз слышать рассказы крестоходцев. Это были весьма эмоциональные воспоминания, в которых находилось место и смешным эпизодам, и рассказам об опасностях, трудностях пути. Но более всего эти воспоминания были словно светом, пронизаны удивлением перед промыслом Божиим. Люди встречались на крестных ходах, знакомились, испытывали друг друга в крестном ходе, словно на фронтовых дорогах. И для некоторых крестный ход – заканчивался настоящей, крепкой, многолетней дружбой. А мне известен случай, когда, познакомившись в крестном ходе, молодые люди не захотели расставаться друг с другом, и спустя несколько месяцев они поженились и повенчались. Надо ли говорить о том, что очень важно самое начало крестного хода? Всем участникам его важно услышать доброе напутственное слово – благословение пастыря. И сегодняшнюю программу мне хочется начать именно со слов священника, отца Александра Балыбердина, выступившего перед многотысячным собранием крестоходцев.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. С праздником, братья и сестры, с началом Великорецкого крестного хода. Опытные паломники знают, что в крестном ходе важно не то, сколько ты километров прошел, а как ты их прошел. Как же их пройти, чтобы твой ход стал крестным? Если спросить об этом других паломников, они дадут множество советов, и далеко не каждый совет нам подойдет, потому что все люди разные. Одни скажут, такие крепкие, здоровые паломники скажут, надо непременно идти вперед и обратно. Но это, к сожалению, по силам не каждому. Другие скажут, надо непрестанно молиться в пути, читать акафист святителю Николаю. Но это тоже умеют не все. Кто-то скажет, что надо заранее подумать о пути, приготовить себе ночлег, баньку, вкусный ужин. Только от этого ход вряд ли станет крестным. Кого же спросить, чтобы не ошибиться? А между тем, подсказка все это время была у нас прямо перед глазами, на слуху. Вот во время каждого молебна святителю Николаю мы читаем Евангелие от Матфея, 43-е начало, в котором Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». «Придите ко мне». То есть вспомните, а как в дни своей земной жизни Христос путешествовал с учениками по Иудее и Галилее, как Он ходил Сам по земле. Первое. Вспомните, что Господь всегда был окружен большим количеством людей, больных, страждущих, которые хотели Его видеть, слышать, прикоснуться к Нему. И никогда никого Он не оттолкнул. Он проявил участие в судьбе каждого человека. Поэтому и нам в крестный ход надо идти участливо, то есть с вниманием к тем людям, которые идут рядом с нами. Второе. Вспомните о том, что когда Господь исцелял больных, Он всегда говорил, чтобы они Его не славили. И даже порой запрещал напрямую говорить о том, кто их исцелил. И всегда воздавал славу Богу Отцу. И вообще вел себя очень скромно. Поэтому и нам надо идти в крестный ход скромно. Не гордясь ни его древностью, ни количеством паломников, не количеством километров, которые ты прошел, или молитв, которые ты прочитал. Поскромнее, с любовью к Богу и к ближнему, чаще думая не о себе, а о Боге. О Боге, которого мы называем Отцом. И это значит, мы все дети одного Отца, братья и сестры. И когда дети ссорятся между собой или даже воюют, Бог плачет. Бог плачет, как плачет отец, когда его дети ссорятся между собой. Поэтому третье, надо идти в крестный ход мирно. И вот если мы будем идти в крестный ход скромно, участливо и мирно, то тогда, направляясь в Великорецкое, мы придем ко Христу, придем в Царство Небесное, которое для нас приблизится и засияет на великой реке. В добрый путь!
Крестоходцы отправляются в путь за великорецким образом, чудотворная сила которого просияла более 6 веков назад. Огромная людская река выходит на улицы Кирова. Сегодня, наверное, трудно найти человека, который бы не знал о том, что Великорецкий крестный ход – это один из крупнейших ежегодных крестных ходов России. Проходит он с 3 по 8 июня. Ход этот собирает десятки тысяч паломников из России, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Протяженность его 150 километров.
Очи священноначальнище Николае, моли Христа Бога, спасися душам нашим.
А теперь послушаем одного из крестоходцев, Вячеслава Боровских, известного психотерапевта из Екатеринбурга. Он впервые отправился в крестный ход, и поэтому его впечатления для многих из вас будут интересны.
Я поймал себя на том, что я просто иду. Да, тяжело. Да, отдается в теле каждый шаг. Но это уже идет другой человек. Это уже не я такой, каким я был до обеда. И вот мы просто идем, 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 идем. И я для себя облегчение и какую-то опору для своего тела вижу именно вот в этом движении. В том, чтобы просто идти, 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 идти. Вот так вот с молитвой. И потом я увидел, что крестный ход – это просто молитва. Это непрестанная молитва в движении. Когда молятся все вот эти 23 тысячи человек, а может быть и больше, они идут и непрерывно молятся. Кто-то поет Иисусову молитву, кто-то «Богородица, Дева, радуйся», кто-то «Достойно есть». Это непрерывно, то там, то там, то там, по мере движения возникает эта молитва, и ты молишься вместе со всеми, и сам участвуешь в этой молитве. И тогда твое тело, оно становится другим. Я это понял вот в первый же день нашего путешествия, хотя первый день – это, как говорят бывалые, это прогулочный день такой, что ли, разогрев, для разогрева, только немножко подготовиться к настоящему драйву, который будет завтра. Завтра мы пойдем 37 километров с двумя привалами. Люди, которые участвуют в этом крестном ходе десятки лет. Ну, кто-то 5, кто-то 10, кто-то 15, кто-то 20 раз уже ходил в этот крестный ход. Я пытаюсь у них в лицах найти ответ на вопрос, зачем они это делают. Им одного раза не хватило? Нет. Они с таким восторгом рассказывают про каждый раз, когда они сюда приезжают, участвовать в этом крестном ходе, о разных событиях, случаях, приключениях, опасностях, каких-то непреодолимых, уже нестерпимых испытаниях. Я-то после первого дня для себя решил, что это первый и последний раз. Да, мне многое стало понятно, но я так до конца и не понял еще, где я оказался. Какое-то испытание для тела. Да, я увидел, что у меня могут включиться какие-то резервные возможности моего организма. Интересно. Да, я понимаю, что это благодаря молитве, это такое духовно-душевно-телесное делание человека. Интересно, да. И когда мы остановились на первую стоянку, разбили палатки, готовились к тому, чтобы переночевать и очень рано, в 3 часа ночи, стартануть во второй день нашего путешествия, вот тогда я, лежа в палатке, начал догадываться, где я нахожусь. Я понимал, что это какое-то особое, не имеющее аналогов, человеческое делание. Это один из важнейших элементов духовной жизни христианина.
Во время крестного хода разговаривать не благословляется. Паломники во время хода читают молитвы, кто-то читает акафист святителю Николаю, к ним присоединяются другие, кто-то делает это совсем не громко или про себя, а иногда целые группы принимаются петь. Но для многих это непривычно, но потом все это как-то люди усваивают и начинают сами в этом принимать участие.
Все мы помолились и тронулись в путь. И вот эти 37 километров второго дня, это было настоящее чудо. Когда идешь уже не ты, а тобою идет Бог. Потому что ты идешь к Нему. Твоя цель Бог, ты вооружен молитвой, и Бог откликается на каждый твой молитвенный вздох. И ты делаешь то, на что ты никогда не был способен. И в каком-то другом месте ты никогда этого не сделаешь. А здесь ты идешь, ничего не боясь. Среди огромного количества других, таких же, как ты. Хотя все люди были разными. Там были все возраста, все сословия, представители разного достатка, уровня образования и состояния здоровья. Там даже были грудные дети в колясках. Там была одна семья с 5 детьми и младший на коляске. Там было очень много священников, которые шли прямо в подрясниках. Все подрясники у них были в этой грязи. А они шли.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.
И происходит такое просветление ума и сердца, когда ты меняешь отношение ко всем окружающим, когда ты забываешь про себя и тебе хочется кому-то помочь, когда тебе кому-то хочется подать руку, кто застрял, когда хочется взять чужого ребенка на руки и понести, когда хочется ту же самую бабульку просто взять на руки и понести, когда она встала и говорит: ой, сейчас немножко отдышусь, подожди. Хочется просто взять ее и понести. Но я вижу, что есть женщины, дети 5-летние, которые намного сильнее меня. Есть мужчины просто уже пожилого возраста, которые переживают то же самое. Их кто-то несет. Вот так вот смотришь на этого человека в обычных условиях, я бы не поверил, что это действительно происходит. А тут ты веришь, что человек на такое способен. Было такое испытание на силу воли. В первый день я бы этого испытания точно не перенес. А вот во второй день я его уже перенес. Когда физически уже ты изнемог, когда ноги уже ты еле-еле переставляешь, и ты идешь на каком-то вот таком автомате и понимаешь, что вот уже 33 километра прошли, и осталось всего 5, и мы уже скоро будем на месте, и тогда мы можем просто лечь и расслабить свои тела. И вдруг ты видишь, что образовалась пробка из людей перед тобой. Потому что после обильных дождей разлились ручьи и маленькие речушки. И посмывало деревянные переправы, которые заранее для крестного хода были сооружены. Их просто смыло. И пришлось этот маршрут менять, чтобы крестный ход все-таки состоялся. Такого раньше никогда не было. Маршрут поменяли, пошли там, где помельче эти переправы, но через эти переправы нужно было перейти 23 тысячам человекам. И, конечно, это пробки человеческие. Мы переходим через брод, мужчины помогают женщине, детям, метров 300 или 500, и точно такая же переправа еще одна. Я думаю, ну это уже все, я уже не смогу. И вдруг я слышу, кто-то кричит: врача, врача, там впереди. Некоторые из наших ребят были, думаю, о, надо сейчас этим воспользоваться. И пройти вперед, раздвинув людей, пройти вперед и сказать: а это фельдшера. Я врач, это фельдшера, они со мной. Но думаю, это будет неудобно. Я пошел сам и говорю: там где-то звали врача, там врача звали, меня пропускают, все пропускают. Я так разогнался, перешел эту переправу вброд, даже прошел то место, где звали врача, мне потом пришлось возвращаться, говорит: так это уже вот там. Я нашел, значит, там у женщины почечный колик, она сидит на пеньке, там уже нашлась другая женщина-врач, ей уже помогли, представляете? Пока я шел, сумели найти у людей, которые шли в рюкзаках, у кого-то нашли ампулу баралгина, у кого-то нашли шприц и сумели сделать укол. И женщине уже стало полегче. Есть взгляд сторонний на крестный ход. Многие могут не понимать, что это? Зачем месить эту грязь? Зачем наматывать эти километры, изнемогать? И есть взгляд оттуда, изнутри, из крестного хода, где люди идут и переживают процесс родов. Они рождаются. Тот самый настоящий подлинный человек рождается с каждым шагом по мере движения этого крестного хода. То, каким бы я хотел себя видеть и каким бы хотел предстоять перед Богом, таким лежа на диване не станешь. Даже если ты будешь просто каждое воскресенье ходить и выстаивать за церковные службы, ты такого не переживешь. Если вот этого рождения, вот этого человека нового в мир, с такой радостью от этих родов, что человек родился в мир, если человек здесь не пережил, он еще как настоящий христианин не состоялся.
Но воскреснет Бог и расточатся в разиде Бог. Пасха священная нам здесь показалась, Пасха нова святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери раскинам отрезающая, Пасха всех освящающая
И я начал понимать тех людей, которые ходят из года в год в этот крестный ход. Потому что больше нигде этого ты не почувствуешь, не переживешь. Ты нигде больше так не родишься. Ты нигде так не почувствуешь себя человеком. Не ощутишь своего человеческого достоинства. Не ощутишь близости Бога, вот самого Творца Вселенной, который так близок к тебе, что Он просто тебя ведет. А может быть даже несет тебя по этой дороге. И я это ощущаю по себе. Также ты понимаешь, что Бог здесь со всеми вместе присутствует. И именно потому, что мы все вместе, что это общее дело, что это что-то похожее на литургию, когда все вместе молятся Богу в движении, идут и идут и идут. И цель-то не Великорецкое село. Хотя географически, да, мы достигаем его, а потом еще и обратно люди возвращаются. Это как бы вершина крестного хода, село Великорецкое, здесь, на карте земли. А настоящая эта цель – это Христос. И я вспомнил своих друзей, которые на Урале тоже организуют крестный ход, и один из них говорил, как же назвать-то это? Надо, наверное, назвать так – «Россия идет». А я его спрашиваю, а куда она идет? Да, Россия идет. Это путь настоящий, и то, что в крестном ходе происходит. И вся наша история – мы все идем ко Христу. Наша цель – небо. Россия идет на небо. И в крестном ходе это прямо видно глазами. Особенно, когда ты находишься внизу, а крестный ход поднимается в горку, и ты видишь, что это взлет. Это взлетная полоса. И люди своими душами взлетают, отрываются от земли. Происходит то, к чему мы здесь все на земле призваны, подняться своей личностью над своей природой, нашей личностью, которая прописана на небесах, и поднять свою земную природу за собой.
Иисус, воскресе из мертвых. Божий смех убрал, и случаю надежды его даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти смех убрал, и случаю надежды его даровал.
В завершение этой программы хочется процитировать слова замечательного человека. Его имя известно всем опытным крестоходцам в России. Андрей Анатольевич Бардиш, организатор многодневных крестных ходов, участник рождественских чтений. Он выступал в Общественной палате Российской Федерации. И вот эти слова произнес он именно на заседании секции крестных ходов в Москве. События на Украине заставляют нас со всей серьезностью отнестись к словам преподобного Паисия Святогорца. Сейчас, как никогда, нам нужно сильнее опереться на молитву, сразиться со злом молитвою. Это единственный выход. И вот ради усердной молитвы, в поте лица, участники крестных ходов и идут. Заповедь о непрестанной молитве здесь воплощается почти буквально. На протяжении сотен километров люди соединяются с соборной Иисусовой молитвой, общим келейным правилом, молебнами, акафистами и божественными литургиями, которые совершаются в храмах по пути шествования крестных ходов. Молитвенная жизнь в крестном ходе не теплится едва-едва по воскресеньям. Она живет почти круглосуточно на протяжении долгих дней, недель, а то и месяцев, в любую погоду, в дождь и в летний зной. А что привлекает сюда людей? Надежда на Бога. Андрей Анатольевич в своем выступлении процитировал слова преподобного Исаака Сирина. «Человек до вступления в искушение молится Богу, как чужой ему, а подвергшись ради него искушениям, молится ему уже как свой, как бы имея его, Бога, должником себе». Вольных искушений и скорбей, помноженных на трудности походного быта и болезни, в крестных ходах хватает. Правда Божия обретается здесь глубоко и прочно, так глубоко и прочно, как мало где еще в мирной жизни можно обрести. К слову, в монастырях, скитах у кавказских, афонских и других пустынников обязательной частью духовной жизни, наряду с богослужениями, молитвенным правилом и аскетикой, всегда есть поклоны, физический труд, а у нас все намного скромнее. Но пота и кровавых мозолей здесь хватает. Пеший крестный ход – это уникальная попытка катехизации, настоящего миссионерства на дальних и ближних рубежах. И на этом поприще крестоходцы трудятся. Трудятся как могут, пытаясь говорить о христианстве не словами, а делами. Андрей Анатольевич говорит: «Мы любим всю страну и ходим не столько по большим городам, сколько по брошенной на произвол глубинке. Там очень не хватает такой поддержки. Будите людей на молитву», — говорил нам духовник Почаевской лавры, схиархимандрит Дмитрий Шевкеник. «Пока есть выполнение заповедей, пока есть молитва, страноприимство, есть христианство, есть церковь, значит, будет и Россия».
Помоги мне, Боже, крест твой донести. Ты прошел с любовью свой тернистый путь. Ты нес крест без мора, нагревая
эту передачу подготовила и провела музыковед, журналист Людмила Кириллова. Приношу ей глубокую благодарность за столь интересный и душеполезный разговор. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Мне хочется несколько слов сказать о Валерии Александровиче. В 60 лет его не стало, он рано умер.
Золотухи?
Да. Валерий Золотух,
рано.
Да, вы знаете, но они все, в общем, так или иначе, люди, интеллигенты в первом поколении, многие из них. А это особенно дорого дается. Вот то, что они так движутся к культуре, так ее берут всеми горстями, так ответственно ко всему относятся, очень часто интеллигенты в первом поколении часто... И творцы в первом поколении.
Этого груза как бы не выдерживают, да?
Да, да, физически не выдерживают. Mm-hmm. Такое духовное напряжение, что... Вот я заметила это, mm-hmm. да, это так я замечала это. А, и по Шукшину могу это подтвердить, и по многим другим. И вот 60 лет его не стало. Но не говоря уже его, вот я прежде всего показала на «Мусульмане» и на «Макарове», как мыслит этот человек, как он... цепляет за конкретную какую-то деталь, причем очень жизненную, очень реальную, а потом из нее разворачивает целую историю с библейскими смыслами, с какими-то подводными смыслами. Это очень талантливый человек. Но мне хочется сказать об его романе. Дело в том, что он больше 12 лет работал над романом под названием «Свечка». Этот роман получил на большой книге, не знаю, может быть, даже уже после его ухода. Его, может быть, уже не было, я не помню так точно. Но знаю, что вот в 2014 году роман был опубликован, и потом получил вторую премию на большой книге. Очень любопытный роман. Он весь начинается с того, что просто, ну вот просто вот захотелось. Вот интересно стало, и что-то потянуло. И человек, который, наверное, никогда в храм ранее не заходил, приходит в храм и ставит свечку. И вот тут начинает раскручиваться вся история. Этот визит и эта свечка переворачивает все. Четыре части в этой книге. Прозаическая, поэтическая, последняя сказочная. И еще перед этим четвертая какая-то, вот поэтическая, прозаическая, и вот четвертая сказочная. То есть он как бы проходит, он эту историю как бы комментирует через разные типы творчества. Он может ее подать как поэтическую, как прозаическую, даже как сказочную. И в конце концов он даже сам автор, как действующее лицо, выходит в действие. Очень интересно построена книга. Вот столько лет человек над ней работал. Он столько лет входил в храм и зажигал свечу. Это Валерий Александрович. Он пришел сам лично и в документальное кино. И вот его работа «Ангел против отца всех народов» – это Сталин и патриарх. Такая, я бы сказала, глубокая. Такой, да, вы ее наверняка знаете, может быть, кто-то о ней говорил у вас на канале.
Она была в числе лауреатов фестиваля «Радонеж»,
вот.
Конечно.
Это очень сильная работа, она показала его как человек, который исторически мыслит, она пронизана вот этими тягами истории, как там показана религия, вера, война, церковь, там после войны. Очень сильная работа. Нашел какой-то неожиданный даже материал, о котором мы как-то то ли не знали, то ли забыли, я имею в виду хронику. Вот это. И кроме того, его интересовали, он очень увлекался художниками, у него был о Плавинском документальный фильм, очень хороший, замечательный фильм о Звереве, художники, вот о них он снял, но вот главное, конечно, вот эта работа об истории церкви и веры в советской истории социальной. И он занимался этим, и вот писал свою свечку. И в 60 лет его не стало. Они где-то вот работали вместе лет 12, и после вот этой трагедии Курска они больше уже не работали. Уже стал Владимир Иванович с другими драматургами работать, а Валерий Александрович отошел вот даже в какое-то свое такое творчество. Но то, что они сделали вдвоем, это, конечно, необыкновенно сильно. И когда оглядываешься в те годы, в 90-е, невольно о них вспоминаешь едва ли не первыми, потому что они нащупали вот эти и болевые точки времени, и какие-то точки роста чего-то все-таки настоящего, вот как войти в храм и зажечь свечку. Потом Владимир Иванович снимал, вот он снял «Поп», хорошая очень картина.
Тоже с Маковецким.
С Маковецким уже, да. «Война», он как бы развил вот эту историю, может быть, даже этот в хронике дал, а этот в игровой форме, что было во время войны, что вообще, какую роль играл храм и вера в эти годы, это еще совершенно малоосмысленный.
Ой, да, этот, очень болезненный, малоосмысленный.
Да, а на самом деле такой глубокий, такой, я бы сказала, сущностный, потому что там все, там корень победы, там, потому что мы говорим, ах, люди, люди, а вот на фронте-то нет неверующих, на человека не сходит все там, в эту минуту. Поэтому это благороднейшая тема. Может быть, найдется какой-то человек, который жизнь посвятит изучению этого материала. Пока еще есть архивы, пока хранится пленка, все это можно посмотреть и как-то осмыслить. И вот он снял «Попа», потом Достоевского и «Бесов» он, конечно, снимал под этим углом. Богоборчество и богоискательство, и проникновение Дух Святого во все. И была у него очень любопытная картинка, «Наследники» она называлась. Это о том, как собираются на телевидении в открытом эфире поговорить о проблемах религии и политики. И вот как там собираются самые разные люди. Надо сказать, очень сильная работа. Но это уже новый век, это уже 21 веке. То есть он, конечно, от этой темы не ушел. И как бы ее продолжил, вот. Но главные вот эти удары пришлись на 90-е годы.
Так и 90-е это годы, они такие тоже тяжелые, это мало картинья.
Это ужасно. Вот, это... И вообще, нет, вообще, как мы их пережили, вот как мы из них вышли. Действительно говорят правильно, что в России надо жить долго, потому что когда сочетаешь вот эти эпохи, то вообще просто искра из глаз. По-моему, ни одна страна бы не могла эти столкновения внутренние, вот эти конфликты внутренние, это противоречие
пережить.
Да, да, и как-то выйти из этого. И, наконец, вот сейчас, значит, поговорим немножко о Каце. Вот об этой истории, когда в этом материале, в этой проблематике, в этих высотах художник пытается как-то найти себя смыслово и эстетически. Михаил Семенович Кац, вот он умер в 59 лет, тоже очень рано. Наверное, судьба распорядилась так, что он, вот родившись в Перми, а потом оказавшись совершенно в другом климатическом и географическом и прочем окружении человеческом, он оказался в Одессе. Но это важно, что он, в общем-то, оказался все-таки на провинциальной студии. Поэтому, вот, например, всегда возникал вопрос у многих, почему там такой художник, как Кира Муратова, упорно, вот, она сняла один фильм в Ленинграде, очень хороший фильм, прекрасный фильм, но один. А так она, в общем, работала там. Она говорила, я там. И вот он, потому что студия все-таки была довольно такой, все-таки провинциальной и не в лучшем смысле слова. Там начинал Хуциев, но потом, естественно, перебрался в Москву. И кто-то еще начинал, Тодоровский начинал, потом перебрался. А вот кто остался, тот остался. И Кац все снял там и практически все снял таким образом на Украине. Он начинал как вполне такой, ну, обычный, и даже, может быть, можно позволить себе такое слово, не вкладывая обидного ничего, вынужденный, наверное, банальный. У него были детские фильмы, там вот «А шарик летит», фильм о девочке лидерских таких наклонностей. Пожалуй, из всех его ранних работ я бы выделила только одну. «Одно воскресенье» она называлась. Она любопытна тоже по замыслу. Она грустная, она о человеческом одиночестве. Я думаю, что, может быть, он сам был всю жизнь достаточно человечески одинок. И там две истории, которые сначала идут совершенно параллельно, не пересекаясь, а потом вдруг сталкиваются в самом финале. В одном доме соседи, но не общаясь, может быть, даже не зная друг друга, как это принято в больших домах городских, живет молодой человек и старик. Старика, кстати, играет очень хороший актер Николай Пастухов и любимый актер Каца, он его не один раз снимал. И хороший действительно актер, теплый такой, глубокий. И вот и живут они одиноко и грустно, потому что молодой человек целый день стоит почему-то у окна, и то ли он кого-то ждет, то ли никого уже не ждет, а стоит как-то очень печально. А старик приезжает к сыну и хочет с ним провести день воскресный. Они редко видятся, сын живет отдельно своей жизнью, а он его начинает тихонько вытеснять, он ждет даму на свидание. И вот это вот из этих мелочей вот складывается такая какая-то очень депрессивная, печальная история. В конце концов, к вечеру, они оказываются рядом в кинотеатре, оба, наверное, от одиночества, пришли в кинотеатр посмотреть картину. И как-то старику она, ну, никак в сердце не заходит, и он такой печальный. А молодой смеется, хохочет. И только в какой-то момент он обращает внимание на своего соседа рядом и видит, что он умер. Старик умер. И вот этот вот финал, и как вот это движение вот этих двух судеб, вот это интересно было сделано. Называется «Одно воскресенье». И Пастухов играет очень хорошо.
Где ж Пастухов играл плохо?
Вот именно. И он на своем месте, тема такая. И главное, вот из этой обыденщины вдруг такой парадокс, что они были соседями и оказались соседями в кинотеатре. Только одному было очень смешно, другому очень грустно. И в конце концов он с ужасом видит, что старик умер. Такая странная камерная история практически на двоих-троих актеров. И вот это единственное, она выбивается из всего этого комсомольского и детского ряда.
То есть это его ранняя работа?
Ранние, до 90-го года. А вот, видимо, в 91-м году на волне вот всех этих преобразований и перетурбаций он понимает, что он может сделать что-то настоящее. Но мне кажется, что он в какой-то мере ошибается с выбором материала. Или он берет тот материал, который ему внутренне вот органичен, а на другой он, может быть, еще внутренне не готов. Он берет Леонида Андреева, «Иуда Искариот» и еще один рассказ. И соединяет их в пустыню. Фильм 91-го года называется «Пустыня». Он интересен, в особенности в нашем, 90-го года, да еще провинциальном, первом подходе к созданию, в общем, фильма о древней Иудее. Он едет куда-то в горы, и он начинает снимать Иудею времени и царствования царя Ирода. И он показывает Иудею фарисеев, разбойников, развратников, там пир, естественно, у Ирода и Соломея.
Пляшет.
Да, и головы требует на блюде и получает. А он как бы вот концентрирует вот весь ужас этого мира, из которого в какой-то момент рождается Христова вера. Вот из этого ужаса. Но Андреев, в общем, был человеком, он не был вот откровенным таким, объявившим себя богоискателем, но он был богоискателем в творчестве. Поэтому мне кажется, что он несколько своеобразно понимал фигуру Иуды. Он не то чтобы пытался его как-то реабилитировать, но он пытался говорить о том, что Иуда так поступает, потому что он очень любит Христа. Предательство, растущее из любви. Зло, вырастающее из добра. Понимаете, вот тут есть какое-то глубокое, по-моему, человеческое, духовное и религиозное. Он все-таки был человеком и крещенным, и верующим, я надеюсь, самого писателя. А Кац, в общем, доверился как бы этой информации, которую ему дает проза Андреева. Самое интересное, что в титрах фильма фамилии Андреева нет. Почему? Потому что его наследники и потомки не захотели, чтобы имя его было упомянуто. И Кац...
Как странно.
Да. И Кац выдержал это. Может быть, они не хотели в 91-м году. Это было еще УССР и СССР. Картина начиналась в Советском Союзе. Может, они этого не хотели. Может, их пугало, наоборот, какое-то вот... ну, такое внутреннее противоречие с религией. То есть они сказали, да, мы даем разрешение на съемки и на использование, но без упоминания. И он его не упоминает, но мы все знаем источник, литературный источник этого. Фильм снят его постоянным оператором, с которым он проработал все практически свои фильмы. Весь фильм черно-белый и в красках, в очень насыщенных, изумительных красках, снят только пир Ирода. То есть он хочет сказать, что черно-белое – это еще способно что-то породить, а вот это уже и фрукты, плоды, мясо, наряды, тела – это все вот кричит и пышет грехом и нечистотой. Очень такой интересный ход. Музыка Гия Кончели очень любопытная, и музыка, и шумы как-то сделаны. Причем фильм такой, я бы сказала, довольно громкий, истеричный. Все время кричат люди, плачут дети. То есть такой мир взвихренный, экспрессивная камера, она все время мечется между людьми. И какое-то огромное месиво тел, очень много людей, какая-то скученность. В общем, впечатляет, очень и очень впечатляет. Это пустыня. Что любопытно, фильм снят на идыше и звучит для нас, для киноведов, родной и очень хорошо знакомый голос покойного, недавно нас оставившего, Кирилла Эмильча Разлогова. Он переводил и мало того читал этот закадровый текст.
Он знал идиш?
Он всегда знал, по-моему, 11 языков, если я не ошибаюсь. Полиглот настоящий был. А может, уложил текст как-то. Вот переводчик был великолепный, так что он все мог это сделать. Думаю, что, может быть, и знал. И вот это все вместе, этот язык, вот это правда. И недаром режиссер намекал на то, что его очень интересует «Cinema Verite», это движение европейского и, прежде всего, французского кино, развивающего основы дигивертовской эстетики, киноправды, документализма, документальности и всего прочего. И он это сумел как-то воплотить.
Интересно.
Но в машине, в интернете фильм есть. А вот где он еще есть, большой вопрос. Израиль купил не только фильм, но и все исходные материалы. Фильм ушел на свою историческую родину.
Угу.
Вот как любопытно.
А в интернете он с переводом?
Все, да, все нормально, вы можете включить, посмотреть.
Угу.
Короче говоря, дальше надо двигаться, потому что... В общем, 91-й год, сами понимаете, какой прокат, как вообще. Но все-таки стали говорить, что в Картахене получил главный золотой приз. То есть вот и вот там, наверное, увидели израильтяне и захотели его
Международное призвание.
Да, причем именно даже с исходниками. Это, во-первых, очень дорого всегда. Это не просто копию купить в прокат. Это совершенно особый вид приобретения. Но главное, что вот фильм как-то так от нас, значит... Но все равно это любопытно именно с точки зрения того, как он тянется вот к этим высотам, может быть, заплетаясь и спотыкаясь, он движется все-таки в сторону порога храма.
В правильном направлении. Да, да, верно. Да.
Что дальше? Что же дальше делать? Немножко приоткрылось вот это окно возможностей, значит, он уже не будет про пионеров снимать и пенсионеров. Он хочет снимать вот что-то, дающее ему возможность и эстетически раскрыться, и, может быть, просто почувствовать себя немножко художником. Он берет повесть О'Коннор, американской знаменитой писательницы, которую относят к направлению южной готики, имея в виду юг Америки. Она ирландка, хотя американская писательница, но по национальности ирландка, ревностная католичка была, которая всю свою очень короткую жизнь, она умерла в 39 лет от наследственной волчанки. У нее умер отец от волчанки, примерно где-то вот в этом же районе, там 40, что ли. И в этот момент умерла и она в 39 лет. Но она успела довольно много написать. Кстати, этот рассказ «Хромы в ней идут первыми», он есть в интернете, вы его можете прочитать. И он достаточно любопытный, потому что это рассказ действительно вот такой ревностной католички, можно ничего этого не знать, но прочитав, ты это ощущаешь. Ее волнует не просто сам момент веры, но и, наверное, границы веры, где вера не переходит в фанатизм. Вот этот фанатизм, он ее как-то очень волнует. Это история трех человек. Отец, сын и чужой ребенок. Дело в том, что мальчик потерял мать, жена этого героя, взрослого отца, скончалась, и мальчик очень о ней тоскует, и тоскует по-детски, и говорит, что он хочет с ней встретиться. Отец его пытается вести строго по канонам отношения к жизни и смерти, как это принято. А он сам, отец, работает в детском приемнике, в школе для трудных детей. И он одержим идеей взять самого заблудшего и нехорошего мальчика и сделать все для него, чтобы превратить его в мальчика хорошего. И он берет его в семью. И в конце концов он на этом теряет сына, которого этот мальчик рассказами о том, что надо скорее к маме, вот она его там ждет, доводит до петли. Он кончает жизнь самоубийством. Мальчик кого-то обкрадывает. Мальчик злобный, мальчик, который пытается судить, очень неглупый, судить и обвинять отца, что он ханжа, что это все неправда, что он зарабатывает себе царствие небесное, вот, что он не любит этого его, что он им занимается исключительно из нехороших каких-то побуждений. Вот на этом строится история. Но ее достаточно переработал Кац. И мало того, что он ее переработал, он ее очень любопытно завершил. Может быть, благодаря тому, что он нашел потрясающего исполнителя. Это Виктор Сухоруков. Он так играет эту роль, что у вас мороз по коже. Он играет просто посланца дьявола на земле.
Могу представить, да. Сухорукова в этом.
Он великолепно играет. А финал совершенно раздевающий вас просто, душу вашу раздирающий. Он выходит из тюрьмы, мальчику давно уже кости его истлели, потому что прошло сколько-то лет. Он возвращается из тюрьмы, этот вот посланец дьявола на земле, и приходит в этот дом, для того, чтобы лишний раз доказать вот отцу. И он к нему приходит и находит его мертвым, сидящим в кресле. Он умер. И он начинает читать над ним Библию, заливаясь слезами. И вот эти слезы этого героя впервые вместо оскала, насмешки, злобной улыбки, слезы ручьем. И вот это чтение Библии, то есть он пришел как бы еще раз насладиться своим торжеством.
Местью.
Да, местью, что вот сына ты потеряла, а я вот из тюрьмы, вот я к тебе пришел и тебе сейчас все расскажу, какой ты, значит, нехороший и неумный, а вот я вот такой вот. И мстить некому, он умер.
Он уже на Божьем суде.
Да, и тогда таким образом он начинает это все в эту минуту переосмыслять, и читает Библию, и рыдает.
Как бы покаяние такое.
Абсолютное покаяние. Абсолютное. Как бы весь фильм как какая-то жуткая исповедь такая вот, рвущая его на части. И в конце концов приходит к покаянию. И как бы и зритель приходит к какому-то покаянию. Начинает думать, что этот мальчик, который попал в детский дом, в эту школу, потому что его бросили, потому что родители были такие. А так ли он виноват? А вот отец, а был ли прав отец, что он интересы своего ребенка совершенно отодвинул? И вот тут масса размышлений. А рассказ очень небольшой. Как мы понимаем, хромые в ней идут первыми в Царствие Небесное. Смысл этой фразы нам абсолютно внятен. Вот какой фильм он сделал.
Прям философская.
Абсолютно. Речь. И вместе вот с, как-то с пустыней, это какой-то кусок пути человека, который ищет, и как бы хочет приподняться вот над самим собой. Очень странное лицо, такое тяжелое, трагическое у режиссера лицо, как бы вырублено из камня, но очень суровое и даже жестокое, немножко жесткое. И глаза прямо какие-то расстрелянные глаза, тяжелые.
Он продолжает работать?
Нет, он умер в 59 лет, он умер. Но, к сожалению, перед этим, да простится мне такое слово, он оскоромился. Он выпустил фильм, который называется «Анекдотиада». Это история Одессы в одесских анекдотах. Это блестящие актеры и Герд, и Муравьёва, и Джигарханян. Ну там на кого ни укажи, все замечательный актер. Все очень смешно, все очень не глупо, потому что действительно история какая-то ткется. Но после этих двух фильмов, о которых я вам рассказала, становится почему-то особенно жаль Михаила Семеновича Катца. И хочется вот сказать, что как этот материал действительно дарит человеку какую-то надежду на воскрешение, что ли, на возвышение. Надо только успеть не опоздать прикоснуться к этому материалу и вообще в этот поток веры с головой, и чтобы не опоздать. Вот это то, что меня, какие мысли мне его судьба навеяла.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову, и с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».